Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас будут выходить. И назвали мы этот цикл так: «Религия в кино. Шедевры 20 века». С нашей дорогой гостьей Августиной Дуигита мы будем всю неделю говорить про то, как режиссеры обращались к религиозной проблематике, церковной проблематике в своих фильмах, и не просто режиссеры какие-то, а будем говорить про фильмы, которые уже на сегодняшний день совершенно точно стали киноклассикой, вошли в историю кино, и про которые хочется говорить, и которые можно смело рекомендовать к просмотру просто в силу того, что это уже часть истории нашей культуры, нашей, имею в виду, в широком смысле слова, европейской, западной культуры, христианской культуры, конечно же, в 20 веке. Наш сегодняшний и на всю неделю собеседник Августина Дуигита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня мы начинаем в исторической логике с самого раннего фильма, с эпохи, когда кино еще молодое искусство, развивается, встает на ноги, пробует новые формы, и говорим мы сегодня о фильме 1928 года, о фильме Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». Вот такая наша сегодняшняя тема, и я не могу себе отказать в удовольствии, чтобы не начать этот разговор с известнейшей цитаты, к которой, я думаю, мы еще не раз будем обращаться в наших разговорах. Цитата из такого католического теолога и кинокритика Амадея Эйфера. Он как-то сказал, анализируя, как разные режиссеры подходят к религиозной тематике в своих фильмах, следующее. У Карла Теодора Дрейера, про которого мы сегодня говорим, присутствие Бога говорит о присутствии Бога, и мы это сегодня увидим. У Луиса Бунюэля отсутствие Бога говорит об отсутствии Бога. У Фредерико Феллини присутствие Бога говорит об отсутствии Бога. Об этом тоже, может быть, пару слов скажем, хотя Феллини не будет в центре наших размышлений, как и Бунюэль. А вот у Бергмана, про которого мы отдельно поговорим в этом цикле, отсутствие Бога говорит о присутствии Бога. Вот такая вот схема, очень требующая какую-то, чтобы в нее вникнуть. Ну вот сегодня первый герой. Как вы понимаете, как бы вы прокомментировали эти слова Амадея Эйфера, то, что у Карла Теодора Дрейера присутствие Бога говорит о присутствии Бога? Что это нам приоткрывает в самом режиссере, в его фильме «Страсти Жанны д'Арк»?
Действительно, мы начинаем сегодняшний разговор с очень интересной фигуры, с Карла Теодора Дрейера. И фильм «Страсти Жанны д'Арк», конечно же, знаковый фильм и фильм на все времена. Но в первую очередь здесь важно сказать о, собственно, историческом и богословском контексте, в котором создавалась работа, и потом уже, да, собственно, переходить к некоторым глубоким смыслам, с которых вы начали. Действительно, фильм создается в 28-м году, но создание фильма приступает, собственно, Карл Теодор Дрейер к подготовке к созданию фильма в 26-м году. А это время, когда только еще закончилась Первая мировая война, не так много времени прошло. Война эта была очень страшная, особенно для европейцев, для этого поколения людей, которых назвали потом потерянным поколением. И вот это восстановление Европы, европейского самосознания, которое происходит в это время, оно подводит к такой очень важной проблематике кризиса веры, именно в связи с потрясениями, вызванными Первой мировой войной. И вот этот кризис веры, многие мыслители, да, не обязательно в кинематографе, но и философы, и теологи, они по-разному как бы пытаются разрешить эту проблему. И что касается Карла Теодора Дрейера, то он тоже как бы пытается на фоне вот этого всеобщего кризиса веры найти как бы свою нишу, и уже сама его потребность говорить о вере, вот об этой католической святой, она уже свидетельствует вот о том, что он ищет какой-то выход из этого кризиса. Ну и интересно, что теологи и богословы обращаются к наследию такого датского философа Сёрена Кьеркегора. И его философия приобретает какую-то особенную актуальность в это время. Интересно, что он действительно соотечественник Карла Теодора Дрейера, и какая-то перекличка такая.
Он тоже датчанин, да, он тоже Карл датчанин. Теодор Дрейер. Да-да-да. Хотя фильм снимает во Франции, фильм на французском, ну, с французским, на французском языке, он не мой фильм, да, там нет языка, но это французский фильм, и надписи там на французском, вот, которыми перемежаются, собственно, кадры.
Ну да, это...
Язык фильма французский, вот так скажем.
Это такой ко-продакшн, и снят фильм на французской старейшей киностудии «Гомон», которая до сих пор существует. И здесь важно, что все-таки, конечно, авторство Карла Теодора Дрейера, оно в первую очередь как бы, да, создает такую... сущность, да, такую противоречивую, может быть, но философскую, как бы, да, суть фильма составляет именно вот это вот осмысление темы духовного кризиса именно Карлом Теодором Дрейером. Так вот, возвращаясь к наследию Кьеркегора, которое здесь, как вот, может быть, имплицитным образом присутствует, здесь стоит сказать, что Кьеркегор говорит о том, что невозможно прийти к Богу с помощью разума иррационального. И он вводит понятие парадоксально-религиозного. То есть, исходя из понимания христианство как абсурдного, то есть преодолевающего рамки человеческого понимания и подводящего человека к парадоксальному выбору. Выбору быть христианином не с помощью каких-то рациональных обоснований, а посредством скачка веры. Да, и для него, собственно, для Кьеркегора, праотец Авраам есть рыцарь веры, который верует именно силой абсурда.
Тут надо, наверное, просто чуть оговориться, чтобы наших слушателей не напугать. Да. Когда Кьеркегор и там, другие религиозные мыслители говорят об абсурдности христианства, они в это не вкладывают негативного смысла, чего-то такого глупого, странного, ненужного. Просто Кьеркегор творит в то время, когда в, скажем так, мировой философии господствует, ну, если угодно, Гегель и его последователь. То есть такой сухой научный рационализм. И о вере, о религии тоже говорят как о теореме. Бог есть потому-то, потому-то и так далее. И вот против этого Кьеркегор и его последователи, такие мыслители экзистенциальные, восстают, потому что вера превосходит разум, она его не отменяет, она его превосходит, она включает его в себя. Если совсем коротко, что Бог – это не про учебник догматического богословия, а про твои личные отношения с ним. И в этом смысле они, как любые личные отношения, не вписываются в какие-то понятия, они парадоксальны, потому что живые, потому что всегда здесь и сейчас. И вот об этом, ну, если так совсем обобщать, вот эту весть миру и приносит Кьеркегор.
Да, собственно, поэтому он и говорит о том, что это парадоксальное религиозное, да, и для него скачок веры – это, собственно говоря, готовность к подвигу христианской веры. Вот это вот очень важно, вот этот вот момент, и поэтому идеи Кьеркегора оказываются во многом созвучны и его соотечественнику, собственно, Карлу Теодору Дрейеру. А здесь интересно, что вообще выбор Жанны д'Арк в качестве вот героини для фильма, он обусловлен также прошедшим в 2020 году процессом канонизации Жанны Рима католической церковью. Ну и, собственно, дальше Дрейер приступает к подготовке к съемкам. Эта подготовка к съемкам была очень тщательным таким процессом, когда он изучал документы. Документы, собственно, материалов суда над Жанной. Вот в это погрузился Дрейер на целых полтора года. И вот в течение вот этого изучения документов, протоколов судебного процесса над Жанной, он, собственно, создает принципиально новый тип сценария, новый фильм и новый образ Жанны. То есть он отходит от такого канонического образа Жанны, который был принят в ее иконографии, где она, в общем, представлялась такой храброй воительницей, девой Орлеанской, которая ведет к победе французское войско. Вот от всей этой победной триумфальности Дрейер сразу отказывается. От всех этих очень выигрышных с точки зрения вот визуальности, да, батальных сцен он тоже отказывается. И представляет себе, представляет, вернее, нам такой образ скромной, наивной, абсолютно безграмотной девушки. Вот это то, что как бы видит и представляет Дрейер. Но дальше образ самого фильма, он тоже очень сильно меняется по сравнению с таким, в общем, общепринятым, да. Собственно, отказавшись от пышной такой костюмной инсценировки, от героического экшена, что же предлагает Дрейер нам взамен? А взамен он предлагает документальную реконструкцию событий, произошедших 5 веков назад. Ну, или квазидокументальную, да, можно и так сказать. И, собственно говоря, перед нами разворачивается практически в документальном таком режиме, в режиме реального времени, разворачивается вот это судилище над Жанной, да. И мы присутствуем на суде, исход которого заранее предрешен, и мы, собственно, все знаем об этом. И следим мы в первую очередь не за сюжетом, а за движением души Жанны, да, потому что в режиме реального времени мы видим малейшие колебания, малейшие изменения в ее состоянии эмоциональном, в ее душевном состоянии. И вот это самое важное для Дрейера, да, он использует как бы непрерывность как принцип нарративности. И мы следим именно за тем, что происходит с Жанной, с ее внутренним состоянием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Августина Дуегита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о фильме Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д'Арк». Давайте на всякий случай в двух словах просто напомним историческую канву, что это 15 век, идет Столетняя война, так называемая Столетняя война между Францией и Англией, и Жанна д'Арк в какой-то момент этой войны захвачена в плен, и захвачена в плен теми, кто является сторонниками англичан, и ее судят католические епископы, ее судят свои же как бы единоверцы, которые, тем не менее, политически поддерживают не Францию, а Англию. И вот этот суд над Жанной действительно скрупулезно изучен, как вы сказали, Дрейером, и положен в основу фильма, то есть в основу фильма положен документы того, что у Жанны спрашивали на суде церковном и что она отвечала.
Да, и, собственно говоря, каждый из нас прекрасно знает вот этот вердикт, который вынесут Жанны, вот, но при этом у Дрейера нету и тени фатализма, все коллизии для Дрейера ценны только в том, с тем условием, что они помогают выявить и передать его собственное понимание святости. Вот это для него принципиально важно. И мы, собственно, вообще подходим с вами к проблематике такого адекватного выражения центральных христианских понятий, таких как вера, надежда, любовь, средствами кино. И здесь возникает, собственно, противоречие самой природы кинематографа, который, ну, старается визуализировать все, что возможно, и возникает вопрос, а, в принципе, насколько кинематограф способен передать феномен святости. И вот такой современный исследователь Роберт Дженсон отмечает, что святость предполагает не только уже свершившийся подвиг, но и некий прорыв в направлении вечности, недоступный для воплощения на экране. Мне кажется, прорыв в отношении вечности – это что-то похожее на скачок веры, да, о которой говорит Киркегор.
Ну, прорыв, собственно, к трансцендентному,
да,
как любили говорить философы в XX веке.
Да, совершенно верно. И вот Дженсон, он, по сути, отказывается отказывает кинематографу в праве на изображение святости. Но с этим, конечно же, ни в коем случае не согласился бы Дрейер. И как раз Дрейер, вот по мнению там, многих исследователей, в частности Шрёдера, да, он считается одним из основоположников трансцендентального стиля в кино.
Как что раз, это такое?
Ну, вот это как раз предполагает вот это воплощение святости на экране. То есть мы здесь как раз и видим, и сегодня мы об этом говорим.
То есть это попытка средствами изображения показать то, что принципиально неизобразимо.
Да.
Что-то близкое к иконе, на самом
деле. Да. Это и есть как бы...
Выразить вот, невыразимое.
Иконография такая вот на экране кино. Да?
Знаете, что вы говорите, вот особенно меня заинтересовала вот эта отсылка к Кьеркегору и социальной философии. Почему? Потому что я, во-первых, я об этом как-то не думал, что они соотечественники с Дрейером. Но даже если просто идти по... репликам фильма, мне вдруг стал понятен, ну, если угодно, основной там такой чисто рациональный конфликт. Есть вот этот синедрион священников, епископов, которые задают Жанне вопросы очень такие, ну, если угодно, какие-то вроде бы теологические, но земные. Например, она утверждает, что она видела архангела Михаила, к ней он являлся, и не допытываются ее, а как он выглядел? А был ли он нагим или одетым? И понятно, что для них это не праздный интерес, а попытка ее в чем-то уличить. Но она каждый раз вот как ускользает от этой ловушки, как вот Христа спрашивали, женщину осудить или простить. И он третий вариант выбирает, говорит, иди и больше не греши, а кто из вас без греха, пусть в нее первый бросит камень. И вот, в ответ на все такие рациональные, земные вопросы, Жанна отвечает на самом деле одним – живым исповеданием религиозного опыта, личных отношений с Богом. Вот, например, я прям себе выписал какие-то фразы, когда, например, ее спрашивают, находишься ли ты уже в состоянии благодати? И понятно, что вопрос – ловушка, потому что если да, то это она, в общем-то, на себя берет право судить о таких вещах, она себя считает уже святой, это ересь, это прелесть, это какое-то самопревозношение. Если нет, если она не в состоянии благодати, то ее рассказ о том, что ей являлся сам Господь и благословил ее на борьбу за Францию, что было такое откровение у нее, он тоже рассыпается основной ее, основа ее проповеди и миссии. Но она находит потрясающий ответ. Вот ее спрашивают, находишься ли ты уже в состоянии благодати? Что он отвечает? Если да, то пусть Господь сохранит меня в этом состоянии, а если нет, пусть дарует мне его. Вот и не придерешься. Вот это упование на Бога. Не я здесь главное, а Господь. За ним вот последнее слово. Он действует. Вот оно исповедание веры.
Да, совершенно точно. Вы прямо сейчас в самый корень проблематики фильма указали. Действительно, здесь же конфликт в разнице как бы двух вер, да, в разнице, вот поскольку у нас конфликт богословский, да, по сути, получается, в фильме, это не конфликт, допустим, варваров и христиан, это не конфликт атеистов и христиан, это внутри христианский спор. И спор, собственно говоря, вот по букве Писания и по духу Писания, да. И с одной и с другой стороны верующие люди. Вот эти богословы, у них на самом деле, конечно, задача сделать... как бы-то какую-то ловушку для нее, да, соорудить, чтобы в конце концов прийти к обвинению в том, что она ведьма, да, и чтобы ее в конце концов сжечь на костре.
Что явился не Бог, не Архангел Михаил, а что она обманута дьяволом,
да,
говорят
она...
они. И они, собственно, там фабула фильма в том, что они требуют от нее, пытаются ее подвигнуть к тому, чтобы она подписала признание. Угу. Потому что да, я согласна, что я была Вадима не Богом, а дьяволом, я отрекаюсь от того, что раньше говорила, а что это за отречение? Это отречение от того, что она, Жанна, верит, что послана Богом на спасение Франции.
Франция,
то есть вот такой политический момент возникает, собственно, поэтому пытаются ее опорочить.
И, кстати, им это удается на какое-то время. Но здесь важно, что вот этот вот богословский конфликт, который лежит, собственно, в основании, да, фильма, он подводит к такой концепции двух вер, которую предлагает вот английский философ Дэвид Юм. То есть, собственно, как бы вот это двоеверие, да, вера одна – это вера, собственно, связанная с духовным знанием, да, и вера другая, можно было бы ее на русский перевести как скорее как верование, она больше относится к области секулярного, то есть не относится именно к знанию истины как таковой. И вот эти две веры, которые предлагает Дэвид Юм, они связаны с двумя типами людей, то есть они как бы соотносятся с двумя типами людей, с человеком духовным, который исповедует как раз вот веру как истину, и с человеком плотским, который как бы верит вот именно такой секулярный, с секулярным верованием исповедует его. И вот эта вот дихотомия вот этих двух вер и двух типов человека, она очень хорошо задана в фильме и очень чувствуется и присутствует. Конечно, вот Жанна здесь в первую очередь соотносится с духовным человеком и с вот с этим типом веры как знание истины, да?
Это, наверное, еще и апостол Павел.
Да, конечно.
По своему посланию про человека духовного,
да,
или человека плотского.
Плотского, конечно. Это вот отсылка туда. Но и, в частности, вообще вот наше вот направление веры и богословия, в частности, вот Павел Флоренский, определяет саму веру как реальное вхождение познающего в познаваемое, и такое познание совершается любовью и притяжением к своему предмету. То есть такая вера удостоверяется в подлинности своего предмета как раз посредством любви. И Дрейер нам, собственно, показывает вот подобный опыт живого богообщения, как раз то, о чем вы говорили, да, то есть живое богообщение Жанны с Богом, да, оно происходит вот через такую подлинность познания своего предмета любви.
Причем, что интересно, казалось бы, есть вот это противопоставление епископского суда церкви и вроде как одиночки Жанны, но при этом совершенно эксплицитно, может быть, это не главный мотив фильма, но это показано, для нее принципиальную ценность имеет причастие.
Угу.
То есть она не противопоставляет себя церкви, как мы сказали, как институту.
Угу.
Для нее таинство, понятно, что в католической традиции, да, в ее традиции, в которой фильм снимается, но вот принципиальное главенство причастия, как соединение с самим Спасителем, для нее абсолютно в центре ее духовного опыта. И даже этим манипулируют те, кто ее судит. То есть они ее, по сути, это кощунство шантажировать человека, говоря ему, что если отречешься, мы тебя причастим. Хочешь причаститься, тогда вот подпиши отречение. Ведь так же тоже дело обстоит. То есть в этом смысле Жанна, она ни в каком виде не как бы антицерковно настроена.
Нет, конечно, она именно вот в духе и в русле христианства, да, и для нее, конечно, таинство это свято. Но здесь интересно, что Дрейер показывает и делает на этом акцент, что она очень держится за некие атрибуты и символы веры. То есть для нее как бы очень важно. Вот там распятие, да, она должна его обязательно держать в руках. Для нее очень важны там вот какие-то такие мистические символы веры, да, там какие-то отражения креста, которые она видит. Она во всем этом черпает какую-то поддержку для своей веры. И для того, ну и как бы она удостоверяется в том, что Бог с ней, он ее не покинул. Но вот в самый последний момент, когда она уже входит, да, на вот этот эшафот, вот здесь наступает какой-то момент выбора, да, и палач у нее, собственно, отбирает крест, отбирает, вообще у нее все отбирают, и она с таким смирением принимает вот уже эти последние минуты, вот сам приговор, сам вердикт, и даже когда падает у палача веревка, она сама ее безропотно, кротко поднимает и дает ему в руки, это, конечно, уже свидетельство такого абсолютного смирения и принятия, и вот в этот момент как раз раз происходит вот этот некий скачок веры, о котором говорит Киркегор, и который подхватывает, с моей точки зрения, Дрейер. Вот именно в тот момент, когда она отказывается вот от этих всех знаков, символов этой веры, а она именно вот эта живая вера в ней как раз и пробуждается. И вот в этот момент как раз нам и показывает Дрейер перехода вот этой как бы неграмотной, простой, крайне наивной девочки, которую каждый пытается заморочить и обмануть, переход к святости. Да? И таким образом нам, собственно, Дрейер показывает, что фильм, он не о святой, а он о процессе преображения к святости, да. То есть вот этот процесс обожения, он происходит как бы в режиме реального времени у нас на глазах. И в этом смысле это уникальное совершенно свидетельство. И Дрейер таким образом как бы говорит нам, что это возможно для каждого из вас, да. И с моей точки зрения, вот в этом одна из таких уникальных особенностей этого фильма.
Да. Вот, мне кажется, на очень важную вещь обращайте внимание, которая очень во мне отзывается. Я когда этот фильм пересматривал, готовясь к нашей программе, подумал, ну, о такой, казалось бы, очевидной вещи, это фильм 20 века. Вот на материале средневекового процесса судебного, средневекового святой, Дрейер, конечно, говорит о проблематике человека, его современника, потому что, наверное, вот для средневековой культуры вот этого противоположения, скажем так, богословия как какого-то просто... чего-то отвлеченного, чего-то такого рационального и как бы такого, скажу, секулярного богословия, да, и противоположность этого какому-то живому горению веры, вот как мне кажется, это не часть, это не характерно для Средневековья. Вот это разделение на секулярное, на секулярное и религиозное тогда еще не произошло в этом смысле. То есть с какой-то, может быть, точки зрения средневекового человека это процесс политический. Церковь, она же государство, она же судья, она судит. А вот, вот эта вся конфликтность такая личностная, экзистенциальная, как раз с одной стороны есть... какая-то нормативная дидактика, если угодно, со стороны церкви, и таким чем-то странным, чем-то неожиданным кажется, чем-то уникальным, такое живое личное горение веры, как именно внутреннего опыта. Вот это проблематика 20 века, когда вокруг секулярная культура, сама мысль о вере оказывается вызовом. Вот, вот в этом смысле фильм, конечно, рассказывает и человеку 20 века о нем самом, и нам сегодня все равно в 21 веке все равно о нем самом, потому что мы те же самые, если угодно, люди в религиозном поиске посреди секулярной культуры. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Августина Дуигита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы сегодня говорим о фильме Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д'Арк» и продолжаем наш разговор. Я бы, знаете, о чем хотел спросить? Мы поговорили о такой вот философско какой-то богословской проблематике фильма. А есть же еще проблематика чисто художественная. Mm-hmm. Фильм построен на, ну, едва ли не наполовину, на крупных планах главной героини. И насколько вообще-то это рискованный ход, потому что показывать полтора часа плачущие глаза мучимой жертвы, можно переборщить, перегнуть, уйти в позу, уйти в пошлость. Но с моей точки зрения, как обычного зрителя, ничего этого в фильме не происходит. Это очень сильно действует. И даже то, что он немой, и то, что все показывается по большому счету вот на глазах и мимике разных артистов на крупных планах, только сильнее вот тебя в сердце бьет. Вот как вы это воспринимаете?
Ну, на самом деле, да, конечно, фильм знаменит именно вот этим своим режиссерским решением, да, снимать практически основную часть фильма и вот так актрису, главную героиню, да, на крупном плане. И сам Дрейер, он считал, что крупный план – это действительно... ну, такой радикальный метод, да, и он говорил о том, что ничто на свете не может сравниться с человеческим лицом, это некий ландшафт, который никогда не устаешь изучать, да, что ландшафт обладает уникальной красотой, он может быть суровым или нежным, и нет ничего лучше, чем быть свидетелем того, как выразительное лицо под влиянием загадочной силы вдохновения озаряется внутри, превращается в некую поэзию. Ну, собственно говоря, на роль главной героини Жанны Дрейер довольно-таки долго искал актрису, и он нашел ее в театре. Это была театральная актриса французская Рене Фальконетти. Она воспитывалась монахинями, которые, конечно, не поощряли ее актерские наклонности. Да, неожиданно.
Я не знал, ничего себе.
Да-да-да. Вот. Но несмотря на это, Рене удалось пробиться на театральной подмостке, где, собственно, и увидел ее в спектакле «Комедии францез», будущий вот режиссер. И в одном из спектаклей он ее заметил, подошел к ней, они пообщались, и после этого он фактически сразу же ее выбрал на главную роль. И дальше очень тщательным образом они репетировали и работали. То есть полтора года шла подготовка к съемкам фильма, и потом в течение съемок тоже были очень длительные репетиции. Ну и вот критики писали, что гениальная простота игры Фальконетти потрясла зрителей. То есть актриса вошла в свою роль настолько, что в кадрах истязания она впадала в обморочное состояние, представляя себе мысленно боль Жанны, причиняемую орудиями пыток. И она плакала во время съемок допроса, без всякого уже принуждения со стороны режиссера, только потому что жила вот этой внутренней жизнью своей героини. И кто-то вот из критиков говорил о том, что, возможно, это, в принципе, самая лучшая роль и самая лучшая актерская игра, самая точная актерская игра, которая когда-либо была заснята на пленку. И вот они действительно, я думаю, правы. Но здесь стоит сказать, что в то же самое время вот эта роль Жанны стала для Рене Фальконетти последней в кино, потому что, собственно, режиссерские методы, которыми пользовался Дрейер, они были очень радикальными. Вот, они привели актрису к тяжелому нервному срыву. И она...
Вот как.
Да-да-да.
Искусство она... требует жертв.
Это именно так, да. То есть она вошла в эту роль настолько, что потом она уже долгое время не могла выйти из нее. То есть она вот срослась с этим образом, вот, и ей пришлось очень долгое время как-то восстанавливать свое психическое здоровье. Но зато мы имеем вот такой шедевр, да. Так что это, конечно, да, лишний раз только подтверждает о том, что действительно искусство требует жертв. И вот такие перевоплощения, они, конечно, чреваты для актеров, во всяком случае. Но для Дрейера очень важно было погрузить зрителя в такую аутентичную среду, и, собственно, актерская игра, она была частью этого, но не единственным механизмом. Но в частности, он, кстати говоря, еще здесь пользуется такой уникальной для своего времени, опять-таки, тоже ходом. Он запретил, в принципе, гримировать актеров. То есть они играли без грима, а вот отказ от грима, он, собственно, придает лицам такую страшную абсолютно силу, вот, и подчеркивает их внутреннюю игру, чувства и так далее. И особенно это заметно как раз на лицах судей. То есть их же тоже снимают на крупном плане.
Да.
И там вот есть такие панорамы по лицам судей, которые символизируют семь смертных грехов. грехов. То есть каждый из этих судей символизирует один из смертных грехов. И они сняты вот так вот, некой единой панорамой.
А то, что они это символизируют, это ваша реконструкция, или мы это знаем из каких-то записок режиссера?
Нет, мы это знаем уже, собственно, из... Это не мои какие-то размышления, а это уже как бы установлено там некой критикой, да, которая уже там 100 лет, как понятно, этот фильм исследует. Вот, то есть это как бы общеизвестно, что там некоторые панорамы, которые снимают именно не отдельные крупные планы, но как раз вот тот момент, о котором, который вы приводили, когда один из судей подходит и спрашивает, а вот в каком был, собственно, виде явился вам архангел Михаил, да, то это как раз судья, который символизирует порог, там, сладострастие и так далее, да.
Интересно, при этом он спрашивает, был ли он нагим?
Да, да, да.
А, и тоже, что отвечает Жанна? Вы думаете, Господь не нашел для него одежды?
Да.
Вот тоже ответ такой, что это как бы уход от ответа, с, да, одной стороны, от прямого ответа. Угу. Но это снова указание на то, что вы задаете вопросы человеческие, слишком человеческие, а там, где действует сам Бог, там наши вопросы, они просто рассыпаются за ненадобностью.
Ну да, и, собственно, это нас снова возвращает вот к этому конфликту духовного и плотского, да, духовного человека, который иначе воспринимает эту реальность, и плотского человека, да, который погружен во все это и видит уже глазами такого греха откровенного. Вот, поэтому здесь интересно, что вот эти крупные планы, они как бы амбивалентны, да, то есть они нас приближают к святости, но они нам показывают и порог тоже достаточно близко. И вот этот антагонизм того и другого, он, собственно, нужен режиссеру, чтобы показать вот как раз на фоне вот этого кризиса веры, показать вот эту, ну, всеобщую, скажем так, такую секулярную, да, секулярное состояние такой вот расслабленности, пошлости, вот погруженности вот в этот порог. И на фоне этого, конечно, Жанна, как вот героиня, как персонаж, она выглядит абсурдной, она выглядит снова как бы, ну, нелепой здесь на этом фоне, да. И как раз ее прыжок веры заключается в том, чтобы и самой, да, достичь вот этой своей духовной высоты и святости, но и каким-то образом повлиять на них, потому что здесь же очень важно, что не только она становится святой, но и в них тоже что-то происходит, то есть они дрогнут, они заплакали в конечном итоге, когда она добровольно отказывается от каких-то там поблажек и идет совершенно осознанно на смертную, как бы, да, на смерть. Она выбирает этот, да, вот, она это выбирает, и в этот момент они плачут, эти судьи, которые казались каменными сердцами, да, они в конечном итоге не выдерживают, они начинают плакать. И вот в этот момент преображения даже вот таких вот уже окаменевших совершенно плотских людей, мне кажется, это тоже очень важное свидетельство, которое Дрейер нам показывает, что святость, она как бы, она, ну, вот не единична, да, так же, как вот Серафим Саровский говорил, да, ты спасись сам, да, и тысячи вокруг тебя спасутся, да. То есть вот этот вот подвиг веры, он на самом деле воздействует, ну, на всех окружающих людей, никто не может остаться равнодушным в этой ситуации.
Мне кажется, наверное, вот в этом контексте стоит посмотреть на роль Антонена Артона, такого легендарного французского актера, реформатора театра с очень непростой судьбой и, в общем, с его концепцией театра жестокости тоже можно спорно оценивать, если я правильно помню, в общем-то, и с какими-то психическими диагнозами у него были проблемы впоследствии вообще. Но это вот такое имя совершенно необходимое в истории европейского театра в 20 веке. И вот он играет роль в этом фильме монаха, который, как мне представляется, ну, собственно, вот он и есть в таком каком-то сомнении, он вроде сопереживает Жанне, он пытается ее понять, он ее отговаривает от каких-то неправильных ответов на суде, и он в нее верит и колеблется. Вот такое как раз-таки то, как нам режиссер показывает, как даже еще пока не святая Жанна, а просто вот такая наивная, но очень верная Господу, как даже уже это на монаха влияет, и вот эта простая необразованная девушка оказывается для него, наверное, духовно более образованного, более опытного, каким-то ориентиром, и то, что его волнует, и для него важно все-таки отречется она или не отречется. Вот это тоже важный момент.
Да, соглашусь с вами, и, конечно, очень знаково, что в фильме как бы эта роль досталась как бы, да, вот этому создателю театра жестокости Антонену Арто, конечно, абсолютно знаковой фигуре для всего 20 века, а здесь вот он такой как бы, да, незаметный вроде бы персонаж, но интересно взаимодействующий с главной героиней Жанной, да, то есть он как-то вот ее так вот поддерживает и сам тоже, ну, как бы мечется, да, с одной стороны какая-то поддержка, с другой стороны он как такового своего участия в ее судьбе особенно не проявляет. Но все равно вот это вот действие, как бы, да, вот этой святости Жанны, оно проявляется в конечном итоге и проявляется на абсолютно всех судьях. Но мне кажется, что интересно, что фильм «Страсти Жанны д'Арк», он перекликается с более поздней работой тоже Дрейера, с фильмом «День гнева», который Дрейер снимает уже в 43-м году, значительно позже. И они как бы как такие антиподы «Страсти Жанны д'Арк» и вот «День гнева», потому что здесь, собственно, тоже в центре внимания такой конфликт вер, но абсолютно уже с другим знаком и совершенно с другой, ну, с другой направленностью, с другим вектором. То есть если в фильме «Страсти Жанны д'Арк» у нас проблематика строилась вокруг истинной и мнимой веры в Бога между буквой и духом закона, то на этот раз режиссер интересует совершенно иной ракурс, то есть вера в Бога против оккультизма, колдовства, но не совсем в смысле неких предрассудков прошлого, а в смысле погружения и исследования мрака души и человеческих помыслов. Да? Собственно, вот режиссёра интересует некая борьба, которая происходит в человеке, когда вообще непонятно, какая из сторон его натуры возьмет верх.
Прям Достоевский.
Да, совершенно верно. Но Достоевский здесь возникает как бы на пересечении двух фильмов. То есть вот здесь как бы Жанна – это вот этот вот свет души, который открывается, да? А «День гнева» – это, наоборот, мрак души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Августина Дуегита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот очень важно, что вы говорите про это пересечение двух фильмов. Я, когда мы говорили про Жанну д'Арк, мысленно думал, ну, немножко «Князь Мышкин».
Да, да, да.
Потому что не от мира сего, потому что верность, потому что непонимание окружающим, потому что святость, в конце концов. И вроде бы кажется, что это такой какой-то, ну, вообще архетип, да? А когда вы говорите про то, что вот есть такой поздний фильм, а это уже Ставрогин.
Да.
Это уже бесы.
Вот интересно, что, конечно, не хватает Дрейеру такого, ну, такой высоты осмысления этих двух образов, как бы вот это сделал Достоевский в рамках одного произведения, да. Но, тем не менее, Дрейеру важно как бы уравновесить эти два персонажа, ну, вернее, одного персонажа уравновесить другим, и он это делает с помощью двух разных фильмов, да, то есть в одном такой свет, а в другом абсолютный мрак. И интересно, что второй фильм, вот «День гнева», где мрак, он решен, он даже чисто эстетически решен совершенно в другом ключе, там используется темный ключ, там используется совершенно другое освещение, даже костюмы другие. Там вообще вся эстетика сделана в стиле картин Рембрандта. И фактически герои, они все время существуют в таком полумраке, и единственное, что их высвечивает, какие-то отдельные лучи света и, допустим, какие-то жабо такие тоже вот в стиле картин Рембрандта, жабо или какие-то вот такие нарукавники, ну что-то вот какие-то отдельные такие маленькие детали одежды белые, а все остальное в полнейшем мраке. Но это такая абсолютная светопись, это очень красивый с точки зрения изображения фильм и очень страшный с точки зрения изучения вот этого внутреннего содержания человека, вот этих его движений к мраку, к выбору такого движения. Это тоже интересно, как он это сравнивает. По сути, здесь же тоже процесс над ведьмой, да, как и с Жанной д'Арк. Но если там все-таки мы понимали, что это некая инсинуация, то здесь вот эта тема ведьм, да, и колдовства, она как раз ну, вот показывает вот это погружение в мрак души и что из этого выходит. Но и это тоже как бы не конец.
Так.
И, собственно говоря, уже ближе, там, сказать, 50-м, Дрейер снимает еще один фильм под названием «Слово». В 55-м году выходит этот фильм, и он имел вот единственный из его таких фильмов на духовную тему, он имел действительно большой успех, и в частности, в Венецианском кинофестивале он получил награду. И вот фильм как раз «Слово», он показывает уже еще один как бы тип веры, это тип такой наивной детской веры. И у нас появляется такой герой, как Йоханнес, это такой вот тип современного юродивого, который учился богословию и, скажем так, вот обезумел, он решил, что он есть воплощение Христа, и он начинает проповедовать слово Христово как бы заново вот в современности, да, и начинает исцелять и совершать чудеса. И умирает, собственно, героиня, одна из его родственниц, и все в горе страшно впадают, при том, что семья верующая. Они впадают в горе, он говорит, ну что же, как бы вот сейчас как раз случай доказать вашу веру, насколько она живая, насколько она действенная. И никто из них не может, то есть они полностью подавлены и сломлены этим горем. А он в этот момент начинает молиться и воскрешает эту умершую. Ну, то есть фактически творит чудеса Христовы. И, конечно, фильм, он производит какое-то просто ошеломляющее впечатление, потому что вот эта вот наивность веры, то есть как бы у тебя, ну, ты как бы сбит с толку, потому что, с одной стороны, абсолютная наивность вот этой детской, по сути, веры, а с другой стороны, вот они чудеса, то есть вот нам предъявляет режиссер очевидное свидетельство этой веры. И это просто действительно производит какое-то невероятно ошеломляющее впечатление.
Вот вы тут меня подводите как раз-таки к началу нашего разговора, к моему вопросу, да, о том, как понимать это афористичное высказывание про то, что у Карла Теодора Дрейера присутствие Бога указывает на присутствие Бога. Ну, казалось бы, тавтология, если бы не то, что есть же другие возможности в кино, вообще в искусстве говорить о Боге, через какую-то постмодернистскую игру, через какую-то иную реконструкцию. Там вот в той цитате, которую я привел, упоминался Льюис Бунюэль, который просто закрывает небо для слушателя и зрителя. Это бессмысленное существование. Феллини, про которого было упомянуто, почему у него присутствие Бога указывает на отсутствие Бога? Потому что религиозная тема, по крайней мере, если вспомнить хотя бы эпизод из «8,5», вот этот эпизод, когда герой говорит с католическими епископами, ну, в каком-то смысле режиссер нам показывает такое какое-то религиозное лицемерие, такое фарисейство, к которому нельзя всерьез относиться. Это вроде мы показали церковь, но показали ее с фигой в кармане, прошу прощения. А вот в этом смысле вся ну, если угодно, уникальность Дрейера, что это режиссер, который посреди секулярной культуры напрямую, без как бы двойных подтекстов, обращается к проблематике веры и религии. Угу. Он хочет нам сказать о святости и именно о святости. И о святости христианской, и без всяких каких-то постмодернистских ироничных выпадов. А вот как в этой связи был фильм встречен? Не воспринимался ли он той культурой как назидание, как проповедь, как, знаете, как апостола Павла в Ареопаге встретили? Ну, а в воскресенье мы тебя в другой раз послушаем.
Ну, нет, на самом деле так он не воспринимался. Мне кажется, что на него вообще, особенно когда он только вышел, ну вот массовый зритель, он не обратил внимания, то есть фильм не имел как такового успеха у зрителя, но его очень сильно оценили, ну, коллеги, да, Дрейера, угу. То есть было высказывание Эйзенштейна, который сказал, что это один из великих фильмов, да, и вот прокатились вот такого рода высказывания и оценки именно мастеров. То есть они сразу увидели, что это действительно выдающийся фильм с точки зрения эстетики и высказывания. Вот. Но что касается как бы вот такого массового проката, как мы сейчас и говорим, да, то он абсолютно он не был успешен, он не был замечен и так далее. И только спустя какое-то время уже, конечно, критики в основном, да, конечно, сделали оценки и выводы, что фильм выдающийся, фильм исключительный. И уже в 50-е годы, когда выходит вот этот вот фильм «Слово» Дрейера, о нем говорят как о живом классике. И отношение, и пиетет к нему, конечно, совершенно другое. Но здесь интересно, что в ситуации такого всеобщего кризиса веры, с которого мы начали вот этот разговор наш, Дрейер снимает действительно фильм о преображении человеческой природы, об обожении, и о том, что христианской вере придается фундаментальное значение, да, и эта вера представляется такой абсурдной, внеположенной секулярному миру, который торжествует, да, вот на фоне этой пошлости, праздности и порока, вот, и эта вера, она как бы внеположена этому миру, и герои, такие как вот Жанна и Йоханнес из фильма «Слово», они, конечно, абсурдные и юродивые, но эта вера, она все-таки доказывает свою жизнеспособность и свою действительно святость, да, то есть вот эти герои, они не только сами преображаются, но и преображают тот мир и ту реальность, в которой они существуют. И опять-таки очень важный вот этот вот подтекст, что все-таки вера, она требует подвига. И Жанна идет на этот подвиг, и Дрейер нам показывает, что это подвиг, да, что эта святость, она вот не какая-то неестественная, она не сама собой разумеющаяся, а она как бы достигается путем вот этого преображения и путем этой вот этого подвига, когда она сознательно выбирает, собственно, вот смертную казнь себе. И то же самое с Йоханнесом. Он выбирает этот путь юродивого, и он выбирает вот, ну, не такую успешную какую-то жизнь, да, богослова опять-таки, да, а жизнь юродивого, который творит чудеса вслед за Христом. То есть вот это следование за Христом героев Дрейера, оно как раз указывает вот на этот подвиг веры и на то, что вот как раз торжество веры достигается с помощью этого подвига. Но у меня вот, честно, ассоциации рождаются с картиной Босха, да, вот, который называется «Сей человек», и у него там такие зооморфные образы окружают Христа, который несет единственный в центре картины, вот он несет крест, а вокруг него вроде бы люди, на самом деле люди с лицами полузверей, такие зооморфические образы. И здесь то же самое. Жанна и Йоханнес, они окружены вот такими плотскими людьми. И это не значит, что они как бы плохие, а это значит, что им требуется такая же работа преображения, как вот уже Жанне, но она уже достигла некой вершины вот этой абсолютной обожения, да, а они еще только, ну, как бы на какой-то самой низшей стадии. И вот как раз вот это движение к преображению и фиксирует Дрейер. И это вот, конечно, тем удивительнее, что это происходит на фоне, опять-таки, кризиса веры, который торжествует в Европе после чудовищных таких потерь, вызванных Первой мировой войной.
Получается, мы можем говорить о каком-то личном религиозном интересе, бэкграунде Дрейера, то есть он не просто режиссер, который вот подходит к теме религиозно-христианской, как только творец, да, и вот для него эта тематика, там, а завтра будет другая тематика, для него в этом есть какой-то, ну, свой внутренний запрос экзистенциальный, если угодно.
На самом деле, да, вы правы, у Дрейера в конце жизни был замысел снять фильм о Христе. Ну, вернее, не в конце жизни, а вообще в течение жизни он лелеял этот проект, эту надежду снять этот фильм и вынашивал ее на протяжении 30 лет. Вот, но этот проект и так и не был осуществлен, хотя он написал гигантский совершенно сценарий объемом 400 страниц, и у него даже в какой-то момент появился продюсер, который был готов финансировать этот проект, вот, но Дрейер, к сожалению, отказался, в принципе, потому что он был человеком таким перфекционистом, и ему важно было снимать именно так, как он это видел, как он представлял себе вот этот проект фильма о Христе, потому что для него это был, конечно, главный герой вот его творчества, его жизни. И, конечно, по сути, можно сказать, что кинематограф Дрейера, он становится такой современной площадкой проповеди евангельского слова. Да, и по мысли Дрейера это и есть единственный способ богопознания, да, вот этого разговора о христианской вере, о том, как герои преодолевают какие-то барьеры на пути к ней, как они меняются вместе с этим. И вот это все как бы он воплощал в своем кинематографе. И, конечно, фильм «Слово», уже вот одна из последних его работ 55-го года, о котором мы уже тоже поговорили немного, в этом смысле, конечно, очень символичный. Да? Как раз он и говорит о том, что вот это евангельское слово, вот оно живо, оно до сих пор может быть транслируемо, и в том числе посредством кинематографа.
Вот это очень важные слова, и, вы знаете, я хотел просто добавить, мы говорим сегодня час о Святой Католической Церкви, может быть, возникнет вопрос у кого-то, почему мы говорим так уверенно, что она святая. Ну, во-первых, просто оставляем за скобками разницу культур, традиций и то, что, конечно, мы имеем в виду то, что православная церковь, восточно-христианская церковь, не почитает Жанну д'Арк как святую, это святая именно церкви западной. Но что здесь важно? Мы говорили о взгляде режиссера на историческую фигуру и о том, что в 20 веке через историческую фигуру режиссер нам говорит о неком универсальном пути человека ко Христу, о верности Христу и к святости. Но даже более того, все-таки каждой культуре и каждой стране и каждой нации свой святой. У меня был однажды разговор несколько лет назад, я делал интервью с одним французским политиком таких консервативных взглядов, который был очень недоволен, реально действующим политиком, который был очень недоволен наличным состоянием дела во Франции, конкретно в Евросоюзе, всем тем, что мы сегодня знаем о том, какие ценности господствуют в определенных кругах, в элите европейской, об этом много говорят, и нет нужды повторять. Но меня поразил его ответ. Я спросил, а в чем ваша надежда? И он сказал: надежда в том, что в нашей истории была Жанна д'Арк. И это говорит сегодняшний живой человек-христианин. То есть для него это не фигура из истории, а это реальный пример человека, его соотечественницы великой, которая в жизни заявила о верности своему народу и своему Богу, и то, что такой пример был в истории для него, была вот простая женщина-крестьянка, которая своей святостью спасла Францию, вот он мне говорил, что я верю, что и в наши дни это возможно, что святость и христианская традиция спасет Францию. Вот это яркий пример того, той проблематики, вернее, того, как проблематика, рассмотренная Дрейером средствами кино, присутствует в сердце современного человека, который смотрит на свою историю. Спасибо огромное. Августина Дуэгита, преподаватель Московской международной киношколы, автор курса «Религия и кино» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Завтра и послезавтра и в четверг, и в пятницу мы продолжим говорить с Августиной про эту тему «Религия в кино» и про шедевры мирового кинематографа в 20 веке. Будем всю неделю эти фильмы обсуждать, так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Надеюсь, до завтра, до новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».